Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев.
Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии, я учился в Петербурге и в Москве. Потом я эмигрировал в Израиль. Живу я в Европе уже больше 30 лет. Я играю на итальянской виолончели. Я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами.
Виолончелиста Мишу Майского я представлю вам минут через 25. Начнем же со стихов. Радиоантология современной русской поэзии. Поэты, чьи голоса в разные годы звучали в «Поверх барьеров». Тимур Кибиров.
Мы не увидели небо в алмазах, небо в рубинах увидели мы, девушек наших, подруг ясноглазых, в противогазах увидели мы, на коммунальных своих кирогазах, студень говяжий готовили мы, и не увидели небо в алмазах, на автобазах и овощебазах, дивный узор хохломы Колымы, сколько, сколько же мазов и кразов, мерзлой землею наполнили мы, сколько в казарме ночной унитазов, кафеля сколько отдраили мы, и не увидели небо в алмазах, свято хранили от вражьего сглаза, стройки, помойки и фабрики мы, ели буржуев дали ананасы, рябчиков жрали, не дрогнули мы, стойко стояли за мясом и квасом, так вот ни разу не дрогнули мы, и не увидели небо в алмазах. Клеточку неба увидели мы. Так вот, о Господи Боже, ни разу не отреклись от тюрьмы и сумы, лишь диамат оточенные лясы тихо кемаря прослушали мы, лишь по внеклассному чтенью рассказы о депутатах родной Чухламы видели орден победы в алмазах. Небо в алмазах не видели мы.
Алексей Пурин.
У двери котельной, среди ночи в котельную дверь отворяю, плейбой. На крючок бы закрылись, топчан затащили б за шкаф. Потушили бы лампу в одних сапогах рядовой. Бурлаков, кладовщица, его оседлав. Отшатнусь, слава богу, не видят вокруг ничего. И не слышат за бульканьем гулом в смущении дверь. Прикрываю, да пусть, удивляет лишь выбор его. 35-летняя душно-замшелая Тверь. Замуж хочется, вот ведь троих по котельным детей. Нагуляла ушастых, остыть не хватает ума. Скоро дембель ликуя, пузато обиженный ей. Из вагона помашут, толстовские надо б тома пролистать, но куда там, присоской урота живет. Или мужем ей кажется вся подшинельная плоть, двухгодичная вечная юность, тяжелый живот, плодоносит не в силах супружеский долг побороть.
Владимир Соколов, ныне уже покойный. Отрывок из поэмы «Улица».
Вот что со мной случилось возле дома, где ты высокой девочкой жила, когда еще была мне незнакома, но слава Богу, что уже была, и возносила ночь хоромы, громы, как церкви все и все колокола. Давай снежок из прошлого слеплю, метни его вон к той оконной раме. Я говорю, что я тебя люблю немыми, одичалыми словами, и недоверие, кажется, стерплю. Мне издали ты кажешься иной, стоят сугробы маленькой стеной, а фонари так пышно разодеты у булочной и у твоих дверей. Мне хорошо, уже давно поэты не говорят о булках фонарей. А, Боже мой, какие были зимы, Я даже летом зябну иногда, припомнив холод невообразимый. И эти рельсы, эти поезда, как замерзали где-нибудь в хвосте мы, когда на нас взирали свысока из-за решетки карточной системы сырых буханок теплые бока. Давай, снежок, из прошлого слеплю, метни его вон к той оконной раме. Я рассказал скользящими словами. Иди катайся, я не тороплю.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Просто стихи». Радио-антология современной русской поэзии. Алексей Цветков.
На шоссе убит опоссум. Не вернется он с войны. Человек лежит опоссум в Централ-парке у воды. В торопях портвейн выпил, не подарок он семье. И моча его, как вымпел, тонко вьется по земле. Спят проспекты и соборы, воры движутся с работы. С толстой книгой и огнем ходит статуя свободы, грустно думает о нем. Сны плывут в своей заботе, как фонарные шары. В Централ-парке на заборе сохнут ветхие штаны. Вянут юноши в пороке, делят девушки барыш. Спит опоссум на дороге, засыпай и ты, малыш.
Елизавета Мнацаканова.
Финал из книги «Beim Tode zu Gast» «Пролетят земные сроки над землею, над зеленой, над зеленым забудешь, над землею забудешь, над зеленым, над полем, над зеленым, над земным, над моим забудешь, над моим, над маем, над зеленым, над земным, над моим. Забудешь мой, забудешь май, забудешь мой, забудешь кто мой, кто чей, кто что, кто кто. Забудешь кто, кто что, кто чей, кто с чем, кто с кем, кто куском, кто куском, кто куском. Забудешь кто куском, кто земным, кто земле, кто в земле, кто куском в земле, кто земле, кто в земле куском. Забудешь кто земной, кто за мной, кто земной, кто за мной, кто в земле зеленел, кто зрел, звенел, кто звал тебя, забудешь, забудешь, кто звал, кто слал, кто гнал, кто гнил, кто гнил, кто гнил тебя, забудешь, кто водил тебя, забудешь, забудешь, кто водил, кто мил, кто мал, кто зол, кто зла, кто земля, кто земля, кто земля, кто в земле, забудешь, кто в земле, земля, землей о земле. Забудешь, забудешь, кто в земле зеленел, кто в земле зеленел, кто зрел, кто цвел, кто цвел, кто цвел, забудешь, забудешь, кто цвел в земле, кто цвет в земле, кто цвет, цвет, забудешь, кто цвет в земле, забудешь цвет в земле, будешь цвет в земле, цвет, 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 свет, цвет, цвет, цвет. Свет, забудешь свет, забудешь свет, забудешь свет, забудешь цвет земле, забудешь свет земли, забудешь свет земли, будешь свет земли, будешь свет, будешь свет, будешь свет, свет, свет.
Лев Лосев. В трамвае.
В трамвае, переполненном народом, на самом первом месте перед входом, в руках сжимая красное пальто какого-то невзрослого размера, уродливая бледная химера, взахлеб рыдала женщина. Никто старался не смотреть, И я в окно глядел, где дождь с усилием напрасным все краски размывал, но все равно мне день казался нестерпимо красным.
Евгений Карасев.
Выбор. Это была подкомандировка или лагпункт, выстроенный при головной зоне как бы на вырост. Здесь бесконвойники с помощью сетей и пут ловили в окрестных лесах волков на вывоз. Зверей держали в клетках и старым волоком затем тянули к речным баркасам. Кому и зачем нужны были волки, не подлежало огласу. Ходили слухи, мол, для правительственных заказников, в угоду охотницких забав кремлевских вельмож, но все это ляскали зэки-проказники, а у них отличи, где правда, где ложь. Волков проверяли и утром, и вечером, как лобазники доверенную им стоимость, и тут же палкою очеловечивали, если зверь вдруг заявлял о своем достоинстве. От наших бараков до клеток волчьих было подать рукой, и мы нередко глазели воочию на бедолаг со схожей судьбой. Помню, шарят прожектора в запретках, надрывается сигнализация своими дрожкими звонками. В ту ночь, тишком открыв клетки, Лёшка Обух ушел с волками.
Александр Кушнер.
Четко вижу 12 век, 2-3 моря, да несколько рек. Крикнешь здесь, там услышат твой голос, так что ласточки в клюве могли занести, обогнав корабли, в Корнуэльс из Ирландии волос. А сейчас что за век, что за тьма, где письмо, не дождаться письма? Даром волны шумят, набегая, или впрямь европейский роман отменен, похоронен Тристан, или ласточек нет, дорогая.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете поэтов, чьи голоса в разные годы звучали в поэтической радиоантологии «Поверх барьеров». Владимир Голованов.
Куда я дел последние носки? Я этого, увы, не понимаю. Все по порядку. Рисовал эскиз, плевал в окно, смотрел во след трамваю. Потом пришла жена, сварила борщ. Потом ушла, я съел одну тарелку. Потом еще. Тут хлынул страшный дождь. Жена попала в эту переделку. Пришел Кирилл, принес бидон вина. Мы стали пить, вино чуть-чуть горчило. Кирилл ушел, потом пришла жена, доела борщ, немедленно вскочила, ушла к врачу. Пришел сосед, певец. Не пел, но ныл про женские капризы. Вступает в брак, и вот насчет колец, чтоб я ему нарисовал эскизы. Нарисовал. Он дал мне 5 рублей, отдал назад, обиделся и смылся. Я вслед сказал: иди, переболей и не женись. Совет мой вскоре сбылся. Пришла жена и привела с собой мою любовь, свою подругу Буби. Сидел, смотрел на нежный над губой любимый мой пушок ее подруги. Пришел Кирилл, принес еще бидон, стал говорить о выставке в манеже. Пришла жена, сказала: ну, притон. Опять пришла, сказала: ну, все те же. Вернулась Буби, стало веселей. Кирилл ушел, забрал с собой Матисса. Я вслед сказал: иди переболей и не женись. Он так и не женился. Жена ушла, сказала: Буби, пей, да разумей, где дело, где безделье. Я вслед спросил: так кто же тут злодей? Жена сказала: вижу я злодея. Смеялась Буби, взяв мои виски в свои ладошки. Было 6:30. На полке возле томика Толстого в последний раз и видел я носки.
Сергей Гондлевский.
Вот наша улица. Допустим, Орджоники Дзержинского, родня советским захолустьем, но это все-таки Москва. Вдали топорщатся массивы промышленности некрасивой, каркасы, трубы, корпуса настырно лезут в небеса. Как видишь, нет примет особых. Аптека, очередь, фонарь под глазом бабы, всюду гарь, рабочие в пунцовых робах, дорогу много лет подряд мастят, ломают, матерят. Вот автор данного шедевра, вдыхая липы и бензин, 14 порожних евро-бутылок тащит в магазин. Вот женщина немолодая, хорошая, почти святая, из детской лейки на цветы побрызгала и с высоты балкона смотрит на дорогу. На кухне булькает обед, в квартирах вспыхивает свет. Ее обманывали много, родня, любовники, мужья. Сегодня очередь моя. Мы здесь росли и превратились в угрюмых дядь и глупых теть. Скучали, малость развратились. Вот наша улица, Господь, здесь с окуджавовской пластинкой, староарбатскую грустинкой, годами прячут шиш в карман, испепеляют, как древлян, свои дурацкие надежды, с детьми играют в города, Чита, Сучан, Караганда, ветшают лица и одежды, бездельничают рабаки у мертвой яузы реки. Такая вот Екнопотофа доигрывает в спорт лото последний тур, а до потопа рукой подать, гадает, кто всему виною, Пушкин, что ли? Мы сдали напить в этой школе науку страха и стыда, жизнь кончится. И навсегда умолкнут брань и пересуды под небом старого двора, но знала чертова дыра родство сиротства. Мы отсюда, так по родимому пятну, детей искали в старину.
Олег Чухонцев.
3 стихотворения памяти родителей. Отца и мать двойным ударом свалила смерть, их сон глубок. Теперь они в подлеске старом лежат ногами на восток. Лежат, а сбоку стынет лужа, а сверху воронье кружит и шелестит венок от мужа. А муж в земле сырой лежит. И поглотила одна могила вас друг за другом, и холм сравняла, и то, что жизнью недавно было, теперь землею и снегом стало. Поверить страшно, как это просто. В дыму морозном, в ограде тесной, редком два оба среди погоста, сугроб надгробный, да крест железный. И все, и солнце в морозном дыме, и от рождения до смерти прочерк, а я вас вижу еще живыми, затянут намертво узелочек. Спите спокойно, теперь одни вы, и голос давний уйдуль, уеду, не забывай нас, пока мы живы, не будет снегу, не будет следу. И стук какой-то, окину взглядом, и догадаюсь, наверное, сланки, каток кладбищенский где-то рядом, колотят клюшки по мерзлой банке, а снегу, снегу, само сиянье, гляжу, а вас и следы простыли, лишь снег остался, да впоминанья два красных яблока на могиле. На бывшем пруду монастырском ребячий каток, кресты и ограды, а рядом канатки и клюшки. Еще мы побегаем малость, подышим чуток, пока не послышится судный удар колотушки. Как жизнь эта мечется, зимня, желанна, жалка, но высшая мера часы роковые сверяет. Стучит колотушка, и рядом удары с катка, играют мальчишки и трубы. Играют, играют.
Николай Кононов. Церемония покупки чуингама на Балтийском вокзале.
Маленькая дебилочка, которая машет руками так, словно стряхивает сразу два термометра, кричит что-то жуткое, звериное своей невозмутимой маме, топает ногами, будто давит муравьев. Мама по-прежнему невозмутима. Она говорит через какую-то пару минут: «Ну ты, тварь, меня достала!» И покупает своей возлюбленной доченьке пластик жевательной резинки аж за 1,5 рубля, который, вмиг опавшая, как сдувшийся шарик, дикая девочка, церемонно разворачивает, раздевает, как маленькую куколку, и что-то говорит, говорит, говорит. Боже мой, или мне это послышалось? Она говорит на каком-то американском наречии, по слогам «чу-ин-гам».
Юна Морец.
На этом береге туманном, где память пахнет океаном, и смерти нет, и свет в окне, все влюблены, все крылаты, и все поют стихи Булата. На этом береге туманном, и смерти нет, и свет в окне, на этом береге зеленом, где дом снесенный вспыхнул кленом, и смерти нет, и свет в окне, все корни тянутся к свободе, и все поют стихи Володи. На этом береге зеленом и смерти нет, и свет в окне. На этом береге высоком, где бьется музыка потоком, и смерти нет, и свет в окне, царит порука круговая, и все поют, не уставая. На этом береге высоком и смерти нет, и свет в окне, все влюблены, и все крылаты, все корни тянутся к свободе, и все поют стихи Булата, и все поют стихи Володи. И смерти нет, и свет в окне, на этом береге туманном, на этом береге зеленом, на этом береге высоком.
Вы слушали радиоантологию современной русской поэзии, записи разных лет. Мы продолжим после новостей.
Буш позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 3:30. Коротко о главных новостях. Европейский Союз призвал Россию и Украину немедленно возобновить поставки газа в страны ЕС в полном объеме. В пятницу ряд государств Евросоюза, в частности Польша, Венгрия и Румыния, заявили о значительном уменьшении поступления российского газа через территорию Украины. 1 января «Газпром» прекратил подачу газа Украине. Странам не удалось договориться о цене сырья. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировых лидеров активизировать усилия с целью добиться достижения немедленного перемирия между Израилем и группировкой «Хамас» в секторе Газа. Более недели продолжаются налеты израильской авиации на Газу, не прекращаются и ракетные обстрелы Израиля боевиками «Хамаса». Из Иордании в Москву вылетели два самолета МЧС России с россиянами и гражданами стран СНГ, эвакуированными из сектора Газа. На борту самолетов 178 человек, 102 из них – граждане России. В Ираке в окрестностях Багдада в результате взрыва погибли, по уточненным данным, до 30 человек, десятки ранены. Взрыв осуществил смертник. Соединенные Штаты намерены воспользоваться падением цен на нефть на мировых рынках для пополнения национальных стратегических запасов сырья. Министерство энергетики США заявило, что в ближайший месяц оно намерено закупить около 20 миллионов баррелей нефти, которые будут отправлены на хранение в стратегический нефтяной резерв. Парламент Бельгии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Германом Ван Ромпеем. В кабинет входят представители 5 партий. В Петербурге скончался советский разведчик Анатолий Гуревич. Перед Второй мировой войной и в военные годы он под псевдонимом Кент работал в Европе, был одним из руководителей разведгруппы «Красная капелла». Власти Шри-Ланки сообщили о взятии правительственными войсками города Киринотчи, считающегося столицей сепаратистов из группировки «Тамильские тигры».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Есть в «Поверх барьеров» такая рубрика «Российские музыканты на Западе». Знаменитый виолончелист Миша Майский эмигрировал из Советского Союза в 1973 году, но пусть с оговорками, его можно считать музыкантом российским, поскольку учился он в Московской консерватории. Еще в 1976 году выдающийся американский виолончелист Григорий Пятигорский сказал о Мише: «Майский – артист из ряда вон выходящий. Он обречен стать виртуозом». Мастер не ошибся.
Я был окружен музыкой не только с моего дня рождения, но, очевидно, за 9 месяцев до этого. Моя сестра, которая на 10 лет старше меня, пианистка. Мой брат, который на 6 лет старше меня, начинал как скрипач. Я всегда говорю, что я самый везучий, счастливый виолончелист в мире, потому что я единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Москве, в Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе. Я начал учиться у Ростроповича вскоре после того, как мой отец внезапно скончался. Ростропович во многом заменил мне моего отца. И, как ни странно, когда я уехал на Запад и начал, как я всегда говорю, свою вторую жизнь, Пятигорский стал моим вторым отцом в моей второй жизни. В этом смысле мне очень-очень повезло, хотя я провел 4 года с Ростроповичем и только 4 месяца с Пятигорским, но эти 4 месяца были настолько интенсивные, может быть, я даже провел в общей сложности больше времени с Пятигорским, чем с Ростроповичем, трудно сказать. За 4 месяца, которые я провел с Пятигорским, я практически каждый день ему играл другое сочинение, то есть я ему сыграл все, что я мог, и все, что я не мог. Хотя, как я уже сказал, Лев Ростропович учился 4 года, но он так много разъезжал и концертировал, что мы его не так часто, к сожалению, видели. Хотя, когда он был в Москве, это был как ураган. Но мне очень посчастливилось еще, когда я приехал в Израиль. Летом 73-го года я встретился с великим Пабло Казальсом за 2 месяца до его смерти. И провел примерно 3 часа с ним, играл ему очень много разной музыки. Это одна из причин, по которой я считаю себя очень счастливым виолончелистом. Выбор виолончель. Мои родители очень хотели дать возможность своим детям заниматься музыкой, так как у них этой возможности не было. Я был последним, третьим ребенком в семье, и когда дошла до меня очередь, моя мама сказала, что достаточно. Она решила, что один ребенок должен быть нормальным. Увы, я был не совсем нормальным ребенком. Я в 5,5 лет начал курить. В 7,5 лет меня уже возили к психологу, потому что я не мог больше 5 секунд сидеть на месте. Но, тем не менее, в 8 лет я принял 2 очень важных решения в моей жизни. Я, во-первых, бросил курить, а во-вторых, объявил, что я буду играть на виолончели. Никто не мог поверить, действительно, это не соответствовало моему характеру в то время. Но я настаивал и настоял. Почему я выбрал виолончель? Честно говоря, у меня нет никакой романтической истории. Я услышал, идя по улице из окна, чудесные звуки и влюбился, и, так сказать. Скорее всего, это был практический выбор. Так как моя сестра играла на фортепиано, а мой брат в то время играл на скрипке, очевидно, это было логическое заключение семейного трио, чего у Иоах никогда, так сказать, не произошло. Я надеюсь создать семейное трио с моими детьми. Моя дочка играет на рояле, мой сын играет на скрипке, и мы буквально вот через несколько месяцев будем играть впервые тройной концерт Бетховена. Многие люди считают, что виолончели самый близкий инструмент к человеческому голосу. И я, честно говоря, совершенно с этим согласен. Тем не менее, хотя я очень люблю виолончель, не нужно преувеличивать значение инструмента как такового. Потому что в конечном итоге виолончель, как и любой другой инструмент, это только то, что слово «инструмент» подразумевает. Музыка должна оставаться самым главным. Почти год назад, в конце ноября прошлого года, мы отпраздновали 30-летие нашей совместной жизни. Это была любовь с первого взгляда или с первого звука, когда мы встретились 29 ноября 1973 года, после моего дебюта в Карнеги-Холл. Я уверен, что я никогда не расстанусь с этой виолончелью, даже если, может быть, в один прекрасный день мне посчастливится познакомиться еще с какой-нибудь прекрасной дамой. Но это любовь на всю жизнь. Настоящая история моей встречи с виолончелью романтическая, но ее иногда еще преувеличивают. Я играл свой дебют в Карнеги-Холл с Питтсбургским оркестром симфоническим. У меня в то время не было своего инструмента. После концерта за кулисами было много людей, и один господин представился, сказал, что он не музыкант, но очень любит музыку, ему понравился мой концерт. И он слышал хорошие отзывы обо мне, и в том числе тот факт, что у меня нет своей виолончели. Он мне сказал, что у него возникла идея. Его дядя был виолончелист-любитель, у которого была замечательная виолончель, которую он так любил, что он не хотел с ней расстаться, пока он мог хотя бы 5 минут в день на ней играть. Но в тот момент ему уже было 94 года, и он был частично парализован и больше не мог играть вообще на этой виолончели, к сожалению. И он всегда говорил, что если в один прекрасный день он с ней расстанется, он не хотел ее продавать даже оркестрантам, потому что он хотел, чтобы кто-нибудь молодой, талантливый играл концерты с тем, чтобы люди могли получать наслаждение от этого инструмента. И он сказал: «Мне кажется, что у вас очень хороший шанс». На следующий день я познакомился с этим господином, я провел полдня с ним и очень много ему играл, мы очень много беседовали. И когда я уходил, у него текли слезы по щекам. Он сказал, что я могу умереть спокойно, зная, что на этой виолончели будет кто-то играть. И он сказал, что он хотел бы мне ее подарить, но это было единственное ценное, что у него было в жизни. И так как его жена была относительно молодой, ей было всего лет 75, он ей должен был что-то оставить. Поэтому он мне предложил эту виолончель примерно за 30% ее настоящей цены. Для меня в то время количество нулей в конце не имело никакого значения, так как у меня были только долги, но американский израильский культурный фонд купил эту виолончель, и несколько лет я на ней играл, пока мне удалось получить заем в банке в Германии. Тогда я выкупил виолончель у этого фонда. Прошло еще довольно много лет, пока я выплатил эту сумму банку. То есть я всегда говорю, что мы прошли через несколько стадий в наших взаимоотношениях. Сначала мы познакомились, так сказать, тут же влюбились друг в друга. У нас был чудесный роман. Потом мы обручились. И в конечном итоге, когда я выплатил, теперь мы поженились навсегда. У нее есть замечательное, очень красивое итальянское имя – Монтаньяна. Она была сделана в Венеции примерно в 1720 году. Я считаю, что Бах был самый великий романтик своего времени и авангардист. И когда меня спрашивают, играли я современную музыку, я всегда говорю, я играю Баха. Да. Для меня музыка Баха так же современна сегодня, как она была 300 лет назад, или как она будет 300 лет после того, как нас давно не будет. Действительно, творческие люди – это композиторы. И, конечно, для меня композитор всегда гораздо важнее исполнителя.
говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Виолончелист Миша Майский. Монологи и музыка в его исполнении.
Я не стараюсь нравиться публике. Я убежден в том, что люди, которые ходят на концерт классической музыки, достаточно чувствительны. Конечно, не каждый день, возможно, мы все, так сказать, простые смертные. Бывают очень часто ситуации, в которых очень трудно, так сказать, сыграть самый лучший концерт в жизни. Но я считаю, что самое важное – это такая эмоциональная щедрость, что публика ценит музыкантов. Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии, я учился в Петербурге и в Москве, в России, вырос. Потом я эмигрировал в Израиль. Живу я в Европе уже больше 30 лет, я играю на итальянской виолончели, я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами. Моя жена была американка, дочка родилась в Париже, мой сын родился в Брюсселе. Я езжу на японской машине, ношу швейцарские часы и индийское ожерелье, которому больше 200 лет. И я разъезжаю по всему миру, и я чувствую себя дома везде, где люди ценят и любят классическую музыку. Запись двойного концерта Брамса с Гидоном Кремером и Венской филармонией с Леонардом Бернстайном. Это одна из самых памятных записей живьем с концерта запись. С Гидоном мы родились в том же самом городе и были в той же самой школе музыкальной, потом в консерватории в Москве. Так что нас связывает много-много лет совместной и музыкальной жизни. Я всегда говорю, что у меня очень много любимых композиторов. Тем не менее, конечно, есть композиторы, которые особенно близки моему сердцу, и Шостакович один из них. Мне удалось сыграть оба начальных концерта. Моя запись концерта Шостаковича я посвятил моему великому учителю, Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. И в этом смысле она тоже, конечно, особенно и знаменательная для меня. 2006 год. Год Шостаковича, хотя я всегда говорю, каждый год год Шостаковича, так же, как каждый год год Баха, или год Дворжика, или год Шумана и так далее.
Виолончелист Миша Майский. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». Пьет хозяйка, пьет хозяин, пьет солдат, священник пьет. Далее еще дюжина строк с перечислением пьющих. Слуга служанок, лентяевы пострелов, сестер и братьев, дьяконов и подьячих, мальчишек и девчонок. Это песня на стихи странствующих средневековых клириков. В сегодняшнем выпуске «Красного сухого» будет звучать музыка, прямо или косвенно связанная с вином. Но не только музыка. Я прочту эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник» из моей книги «Красное сухое». А. Арабские поэты. В классический период арабской цивилизации вино играло важную роль в поэзии. Его часто сравнивали со слюной женщины, то есть поцелуем. В. Ветер. Проблема для многих прибрежных виноградных хозяйств. Североафриканский сирокко может пагубно повлиять на виноградники юга Европы. Сирокко порой достигает Франции. При этом ветер противоборствует чрезмерной концентрации влаги. Может способствовать подсушке мокрой листвы и веток, тем самым сводя на нет риск заражения грибком. Ночные ветры грудью встают на пути заморозков. Валькенштейн фон Освальд. Тирольский рыцарь, поэт, музыкант XIV-XV веков. Даже в кабацких песнях строго следует жанровым канонам. Д. Джефферсон Томас. 1743-1826 годы. Страстный любитель вина, винодел-неудачник, третий президент США. К вину пристрастился, будучи послом во Франции. В погребах Белого дома в Вашингтоне собрал отличную коллекцию вин – Марго, Эрмитаж и Кем, Токай. Несмотря на личные неудачи в области прикладного виноделия, считается крестным отцом винной культуры США. Ж. Животные. Против них в некоторых странах применяются электрифицированные ограды. Олени отличаются особой страстью к молодой листве. Высокие проволочные заборы, 1,5-2 метра, не менее надежны, чем электрифицированные ограды. Кенгуру предпочтительно отстреливать, но для этого следует обратиться за разрешением к местным властям. В районах особой концентрации кенгуру следует возводить гигантские ограждения, увенчанные колючей проволокой. Причем это следует делать еще до посадки винограда. Кролики жрут кору и листву. Против них повсеместно используют смертоносные яды. Еще более эффективен круглогодовой отстрел кроликов и других представителей семейства зайцев. Против белок бессильно даже электричество. Более эффективны токсическое окуривание и ядовитая наживка. Крестовые походы. В эпоху крестовых походов мусульмане Сирии и Палестины выращивали виноградники с целью производства винограда и изюма. Христианские поселенцы в XII-XIII веках вдохнули жизнь в мусульманский виноград, но взятие сарацинами южно-финикийского порта Акко, он же Птолемаида, вынудило тамошних тамплиеров и госпитальеров, иоаннитов, перебраться на Кипр. Там они производили из сушеного винограда сладкое вино «Камандария», названо по имени феодального хозяйства рыцарского ордена святого Иоанна Иерусалимского. В «Песне песней» говорится: «Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках енгетских». Этот самый кипер и есть кипрский виноград. Хозяйство и поныне является собственностью госпитальеров, иоаннитов. Однако их вклад в виноделие более чем скромен. Вино на Кипре производили и прежде, о чем писал еще Гесиод. Возможно, именно кипрское вино является самым старым из производимых на земле. В целом, крестовые походы почти не сказались на культуре виноделия. C'è calor mi scorre, ma forse anch'essa, forse la fiamma è stessa,
incomincia a sentir, certo la sente, me l'annunzia la gioia e l'appetito, e in me si risveglio tutto in un tratto. La 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 la.
«Любовный напиток» – опера Доницетти. Под чудодейственным любовным напитком имеется в виду французское вино «Бордо». Винный выбор итальянского композитора объясняется тем, что в основе либретто – произведение французского драматурга Эжена Скриба. «Монахи» сыграли решающую роль в истории вина в эпоху Средневековья. В XVII веке иезуиты производили вино на прибрежных равнинах Перу, а францисканцы в XVIII веке заложили основу виноделия в Калифорнии. Традицию винопития поддерживают по сей день. О. Опера. Вино в опере может являться как сюжетообразующим, так и вокально-инструментальным элементом. Выдающийся вклад в развитие винной темы в оперном искусстве внес Джузеппе Верди. Слушай «Травиату», «Трубадура», «Риголетто», «Силу судьбы», «Отелло». Осадки. Особо важный фактор в Средиземноморье, где лето засушливое, но зимние и весенние дожди разряжают климатическую обстановку. П. Португалия. При Салазаре, годы правления 1932-1968, были созданы около 100 винодельческих кооперативов. Централизация отрицательно сказалась на винной культуре страны, как и на культуре в целом. Качество винной продукции значительно улучшилось после революции 1974 года. Птицы. В наши дни более серьезная угроза виноградникам, чем филоксера. Когда виноград еще не был домашним, плоды его были мягче, душистее и слаще. Это привлекало птиц, и благодаря им зерна винограда распространились по земле. Ныне голодные птицы способны уничтожить весь урожай. Они принимаются за него на ранней стадии созревания винограда. Особенно любят виноград дрозды, куропатки, малиновки, воробьи, зяблики, скворцы. Последние жирают от 60 до 80 граммов винограда в день. Причем в поисках корма они способны преодолевать от 25 до 30 километров. Зяблики и воробьи отличаются редким бесстрашием и прожорливостью. Их не отпугивают классические неподвижные пугало. Виноградарям приходится прибегать к помощи ружей, пушек, котов, рысей, леопардов. Все эти устрашающие средства рекомендуется варьировать. Эффективны также силки, но пойманные птицы представляют моральную проблему для виноградарей. С. Симпозиум. Форма общения в Древней Греции, куда менее формального характера, чем в наши дни. Проводилась на 7 или 11 ложах, на которых возлежали на левом боку по двое мужчин. Винопитием распоряжался симпозиарх. Он поддерживал уровень приятного и при этом не переходящего через край опьянения. Симпозиумы могли длиться ночь напролет и завершаться полным опьянением участников. Именно симпозиумам обязана своим появлением на свет древнегреческая лирическая поэзия. В церемонии принимали участие флейтистки, которые в случае надобности удовлетворяли чувственные нужды участников. Солнечный ожог отчетливо виден на щечке виноградины, обращенной к солнцу. Ткань в этом месте скукоживается и умерщвляется. Ч. Чилищев Андрей, 1901-1994 годы. Классик виноделия, основатель современной винной культуры Калифорнии. В России практически неизвестен. Шампан, Ша. Штраус Иоганн. Отец. Тема вина представлена в таких произведениях, как «Венская кровь», «Ночь в Венеции», «Летучая мышь», «Вино, женщины и песни» и других.
Розалинда погиб твоим троим, Габриэль. Ты видишь, только шампанья была на всем шульд.
Энтузиазм древнегреческого происхождения. Состояние опьянения. Я. Яство. Винные фанатики считают его досадной помехой в отношениях с вином. Уксус, чеснок, перец действительно огрубляют вкус марочных вин. Спаржа и артишоки придают винам металлический привкус. Шоколад покрывает язык вина непроницаемой пленкой, и только крепкие десертные вина могут пробиться сквозь нее. Сухое вино несовместимо со сладостями, выпячивающими его кислоту. Особенно хороши комбинации рестинга с лососем, рестинга с луковым пирогом, шабли с устрицами, красного бордо с бараниной, красного бургундского с мясом диких уток, фазанов, куропаток, сатерна с раковым.
Drink, drink, drink to eyes that are bright as stars when they're shining on me.
Эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник» из книги «Красное сухое». Режиссер в студии Марина Смирнова-Фрец. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».